Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Всем добрый день. Мы находимся на политической кухне. Здесь у микрофонов Александр Пахалков. Саш, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Юлия Хлобыст. И в гостях у нас на политической кухне политический тяжеловес Николай Яшин. Николай Арсеньевич, спасибо, что приняли наше приглашение и пришли.
Добрый день.
Для неискушенных в политике наших слушателей я напомню, опять же, коротко вехи политической биографии нашего гостя. В 1997 году назначен заместителем главы города Перми по социальным вопросам. С 2001 по 2007 годы последовательно занимал должности заместителя губернатора Пермской области, советника губернатора Пермского края по политическим вопросам, руководителя администрации губернатора. И в 2007-2011 годах депутат ЗАГС Собрания края. И с 2011 по февраль 2017 года уже такая неполитическая стезя. Работал руководителем управления Росприроднадзора по Пермскому краю. Ну, а если говорить все-таки к политической деятельности, вернуться, то до декабря 2016 года являлся заместителем секретаря рекотделения «Единой России» по организационно-пропагандистской работе. Я все верно сказала, Николай Арсеньевич?
Да, есть еще один момент только, значит, я еще много лет возглавлял региональное отделение партии Отечества до ее объединения с Единством.
Простите, что упустил этот момент, но наверняка те, кто вот за политикой очень пристально следит, безусловно, вот этот момент знают. Но несмотря на то, что сейчас вы находитесь на заслуженном отдыхе, наверное, вот отдыхом это назвать сложно. СМИ уже окрестили вас советником временно исполняющего губернатора Максима Решетникова, хотя официальных подтверждений на эту тему, этой должности или этого статуса ни от вас, ни от представителей главы региона нет. Все-таки вот по каким вопросам вы общаетесь с временно исполняющим обязанности губернатора?
Мы знакомы с ним много лет. Работали раньше вместе. После этого я несколько лет работал в Москве. Мы достаточно часто общались в силу как бы земляческих отношений. И эти наши отношения, они сохранялись многие годы. То есть любой мой приезд в Москву, по возможности, значит, были контакты. Ну, это не только с Максимом Геннадьевичем, но и, в общем-то, я поддерживал отношения с многими нашими пермяками, кто уехали в свое время, да. И, ну, мне было любопытно, значит, как они в Москве адаптировались, как они на многие вопросы смотрят, значит, учитывая, что они ближе к информационному полю. Ну, никуда ведь не деть, значит, чем бы я ни занимался, все равно политика меня так или иначе интересовала.
Не отпускала, я бы даже сказала.
Ну, в какой-то степени, да. Поэтому круг вопросов, которые мы обсуждали, он достаточно широкий, начиная от того, где отдыхали, какие спектакли смотрели, значит, как растут дети, внуки. Ну, у меня уже внуки, у него дети. Значит, и так далее.
Ну, мне кажется, все-таки это очень грамотный шаг привлекать к консультированию по различным вопросам вот таких политически опытные кадры, которым, безусловно, опытных политиков, которым вы,
да,
безусловно, являетесь.
Как вы считаете, вот оправдано действительно сейчас для нового исполняющего обязанности губернатора действительно прислушиваться к мнению людей? Ведь, ни для кого не секрет, все-таки Максим Геннадьевич, он политикой-то не особо занимался, можно сказать, вообще не занимался. Ну как, не то чтобы совсем на протяжении своего времени, но последние годы он занимался совсем не политикой. Оправдано ли вот некие такое, ну, не знаю, менторство, может быть, не совсем правильное слово, но мы все знаем, что он и с Сергеем Васильевичем Негановым в достаточно хороших отношениях. Правильно ли сейчас для нового исполняющего обязанности губернатора прислушиваться вот именно к людям, которые, так сказать, на земле пермской стоят и, так сказать, знают ситуацию?
Ну, я думаю, что это необходимый элемент успешной работы. Это достаточно широкие коммуникации. И он вот уже в первое время встретился с очень многими представителями бизнеса, встретился почти все, со всеми депутатами Государственной Думы, с нашими сенаторами. Значит, это же не пустые там разговоры познакомились, да, это разговоры о состоянии дела, проблемах, о том, как они видят дальнейшие пути развития Пермского края. Ну, по крайней мере, так я понимаю, как бы, эти встречи. Но а то, что Максим Геннадьевич не занимался политикой, с этим делом я категорически не согласен. Дело в том, что он всю жизнь занимался экономикой, но экономикой не в чистом виде, а в виде проектной деятельности. То есть теми вопросами, которые могут дать прорыв, то есть сделать как бы новое направление в деятельности. Ведь если вы, допустим, вспомните там бюджетные экономические инициативы Олега Анатольевича, да, они все были упакованы с точки зрения содержания, проработки, юридического сопровождения Максим Геннадьевичем. То есть это был единственный человек в администрации губернатора, который мог эти дела делать, сочетать, значит, в себе целый ряд качеств великолепного экономиста, значит, человека, который может проследить последствия, принимая его решения, значит, посмотреть идеологическую составляющую, информационную составляющую, значит, значит, эти все качества наиболее ярко проявились и в Москве. Потому что он просто не был просто министром экономики, там ведь немножко по-другому. Он был министром экономического развития.
Там экономического развития
города
Москвы.
Да, города Москвы. Но кроме этого, он был идеологом во многих вопросах бюджета города Москвы. Он, значит, ему Собянин поручал, допустим, вопросы анализа резервов Москвы, взаимоотношения там с олигархическими группами. То есть он занимался очень широким спектром вопросов, но и у него есть еще достаточно большой выбор. Он занимался крайне активно, значит, и выборами губернатора Собянина. Потому что он же, значит, до того, как стал руководителем департамента, министром московского правительства, он работал еще и в других должностях. И выборы были его непосредственной обязанностью. Поэтому
скажите, а сейчас у Максима Геннадьевича
не совсем известный фактор.
Скажите, вот сейчас уже у Максима Геннадьевича какое-то видение, в том числе и будущей избирательной кампании, имеется? Потому что мы все тут не знаем, что, о чем и думать.
Нет, но ведь что значит губернатор там видеть свою избирательную кампанию? Да? Во многом это будет зависеть от того,
от многих факторов.
Да. Значит, конкурентная, неконкурентная будет кампания. Да? Во многом это зависит от того, значит, наши политические партии каких возможных кандидатов выдвинут. Значит, они реально смогут составить конкуренцию исполняющим обязанности, да, или формальную конкуренцию. А, значит, в рамках конкурентной кампании, да, всегда один сценарий как бы выборов. В рамках неконкурентной кампании это фактически мы уходим в механизм референдума, да, потому что фактически, да, о доверии тому лицу, который на сегодняшний день возглавляет Пермский край, да.
А как вы считаете, какая форма будет выбрана? Конкурентная или вот такая, скажем?
А это же, значит,
задача ведь поставлена,
значит,
кстати, на высшем
выбрана,
уровне.
Да, значит, это во многом зависит от тех условий, которые сложились в Пермском крае, да. Если вы сегодня там, ну, вы же давно сами занимаетесь политическими процессами, их изучением и освещением. Да?
И реализацией, это в сторону,
да,
Александра.
И реализацией, да. то вы сейчас назовите мне фамилии, кто может достойную конкуренцию.
А я вам не фамилии назову, я вам назову следующий параметр. У нас ни одна партия, кроме «Единой России», не в состоянии самостоятельно, без помощи власти или той же «Единой России», пройти муниципальный фильтр. Поэтому мне кажется, что вот эти разговоры, кого выдвинет партия, это разговоры от лукавого. Потому что в конечном счете это будет решаться, мне кажется, даже не в Перми, а будут эти выборы действительно конкурентными, готовы они на них, или они будут, скажем, по такому более инерционному сценарию, скажем так, проходить?
Ну, я, например, сегодня могу сказать о том, что предпосылок на то, что, значит, путем муниципального фильтра сегодня отсеять неугодных депутатов, да, значит, ну, это нет. Исходя из,
как его набрать?
Из общих принципов, да, которые сегодня провозглашаются в государстве, да. Поэтому не случайно речь начала активно обсуждаться об отмене муниципального фильтра. Значит, и инициатором этого выступает на сегодняшний день самым активным «Единая Россия». Считаю, что, ну, значит, надо от этого уйти.
Ну, то есть он был востребован как бы в начале вот этих возвратов к выборам, а сейчас уже вроде как служил.
Он был, значит, как страховочный элемент, да, потому что никто не знал, как будут, в общем-то, реальные выборы, значит, проходить, да, насколько сегодня наш электорат к выборам будет иметь интерес, да, как будут реагировать элитные группы в территориях, да. Ну, фактически мы же с вами, если понаблюдаем там выборы последних там 2 лет, да, ну, у нас конкурентных выборов на территории России прошло единицы. Там, где, значит, и они, я их всегда говорю, что это не выборы там партийных интересов, это выборы элит, там, где сегодня...
Безусловно.
Были противоречия.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся на политическую кухню «Эхо». Оставайтесь с нами.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы снова находимся на политической кухне. Здесь Александр Пахалков. Саш, добрый день. Меня зовут Юлия Хлобыч. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. И в гостях у нас политический тяжеловес Николай Яшин. Николай Арсеньевич, добрый день.
Добрый день.
Вот, несмотря на то, что вы как бы, ну, так вот, скажем, официально не подтверждаете там свое такое вот политическое консультирование нынешнего временно исполняющего обязанности главы региона, все-таки вы, ну, каким-то образом, я не знаю, так, наверное, можно сказать, отслеживаете политику, которая сегодня, политическую ситуацию, которая сегодня разворачивается в регионе. И вот если сравнить с ситуацией 2005-го, да, там, 2006-го годов, когда вы были советником временно исполняющего обязанности Олега Черкунова, и сейчас то, что вы видите, вот скажите, политическая ситуация, она вообще имеет какие-то отличия? Если имеет, то какие?
Ну, ведь две большие разницы, исходя из того, что, значит, сегодня губернатор идет на выборы, да? Угу. И для него сегодня важно, значит, запустить позитивные процессы на территории Пермского края. Ну, то есть он человек, который нацелен всегда был на результат, да, и, значит, я думаю, что, значит, таким и останется. В 2005 году ситуация была несколько другая. Значит, утверждались губернаторы, значит, законодательными собраниями, значит, законодательное собрание, кандидатура вносилась президентом, поэтому важно было, значит, не допустить внутриэлитных конфликтов, значит, где-то, значит, какая-то консолидация законодательного собрания. Ну и, конечно, значит, одно из главных условий, да, чтобы президент внес кандидатуру.
А сегодня консолидация элитных консолидация элит, она вообще важна и насколько важна? Вообще, вот в одном из интервью того времени, 2005-2006 годов, одному изданию, вы говорили о том, что для сохранения позитивного развития региона вы считаете необходимым отсутствие политических скандалов. Тогда вам удалось объединить, консолидировать элиты. В общем-то, скандалов, как мы помним, там практически не было никаких. Вот. Но последнее время мы видим, что элиты политические, промышленные, они разобщены.
Ну, значит, здесь скандалы всегда вред.
Да? Конечно.
То есть они отвлекают силы, они отвлекают средства от созидания. Да? А в то же время добиться там полной консолидации, да, это утопия. Значит, и это тоже тормоз в развитии. Значит, во всем должно быть чувство меры, да, значит, потому что, ну, нет и финансово-экономических групп с одинаковыми подходами, угу. да, и их интересы пересекаются, значит, и группы социальное население имеют тоже разные позиции, да, все хотят хорошо жить, да, но понимают под этим делом разные смыслы. Поэтому, значит, вот дискуссии, как нам получить максимальный результат, как нам более быстрыми темпами двигаться вперед, как нам улучшать ситуацию в Пермском крае, да, это вопросы, как бы, на самом деле, дискуссии и определенного столкновения мнениями, да, но которые направлены на одно, на то, чтобы сегодня получить результат позитивный. А, значит, тогда, когда идет результат, чем хуже, тем лучше, да, то вот тем самым, значит, вот это всегда тормозит развитие территории, причем иногда приводит, ну, к необратимым последствиям.
А сегодня, на ваш взгляд, есть уже как бы некие, я не знаю, там, критерии, показатели того, что временно исполняющего обязанности губернатора поддерживают, скажем, промышленники или главы территорий? Или, может быть, вообще, вот если мы говорим о карт-бланше данном, скажем, Максиму Решетникову, да, из Москвы, то, в принципе, может быть, и не сильно нужна такая вот прям вот мощная поддержка.
А здесь вопрос как бы в одном, да, значит, сказать о том, что сейчас там сложилось там полное единодушие, да, там, ну, это, наверное, неправильно сказать, потому что, ну, все равно у людей как бы разные цели. Сегодня вот среди от основных там наших сил, которые, значит, на территории Пермского края находятся, промышленных, финансовых, нету противоречий, потому что все находятся в режиме некого ожидания, да. Но те посылы, которые сегодня от губернатора идут, да, что губернатор, правительство, администрация готова помогать в процессах, которые будут способствовать развитию Пермского края, да, они, в общем-то, на первом этапе, в общем-то, вселяют для всех позитив. Угу. Значит, потому что, ну, по самом деле, бизнесу ничего другого не надо, да. Если будет развиваться бизнес, то ситуация, допустим, с социально-экономическим самочувствием Пермского края, она тоже улучшится. А как сложнее ситуация, я тут сразу отвечу на вопрос, да, это с теми же главами муниципальных образований, да, потому что, значит, они вот на протяжении некоторого времени, да, ну, значительная их часть перестала работать на результат развития территории.
Я бы еще добавил, с главами, действующими в территориях, ситуация, как мне кажется, катастрофическая, потому что прошлый губернатор, как мы знаем, очень часто оказывался на последних местах многочисленных рейтингов, оценки эффективности, и помню, разговаривая с позапрошлыми, в частности с Фроловым, руководителями администрации, они говорили о том, что в структуре вот этих рейтингов достаточно существенную роль имеет показатели конфликтности. И вот пытаясь сохранить для Басаргина, скажем, такую более-менее конфликтную ситуацию, не поднимались вопросы, не ставились более жестко вопросы об, скажем так, ну, зачистка, может быть, не самое подходящее слово, но в очень многих регионах, районах Пермского края нужно как бы пожестче с главами поговорить. Я сейчас не буду называть фамилии, но мы знаем, что некоторые прокуроры вносили, местные вносили на губернатора, на рассмотрение комиссии по коррупции при губернаторе рассмотрение вопросов, а губернатор все эти вопросы, Басаргин, заворачивал, потому что зачем новые конфликты? У нас вроде и так их много. И вот сегодня, как мне кажется, в очень многих районах население озлоблено, а сегодняшняя модель избрания непрямая, она фактически мешает им своим волеизъявлением это изменить. И вот это тоже как бы некая такая база конфликтов, на которой уже так или иначе исполняющий обязанности губернатора находится. И в эту ситуацию надо либо входить, но перед выборами тогда непонятно, как будет в этом районе происходить кампания, ну, либо как бы разбираться с этим после выборов. Как вы считаете, какая тут будет позиция?
Значит, с территориями надо выстраивать стратегические отношения. Значит, на сегодняшний день они превратились в решение там мелких конфликтных задач, там, или решение 7-минутных задач, да, потому что фактически после ликвидации территориального управления в администрации губернатора политическими процессами в территориях никто не занимается. Ну, на мой взгляд, не совсем правильно. Значит, отсюда большое количество внутриэлитных конфликтов в территориях. Ну, это всегда так. Угу. Потому что особенно чем депрессивнее территория, тем ожесточеннее борьба за контролирование бюджета. Значит,
конфликты будут, но ими надо заниматься, их решением надо заниматься.
Их надо создавать несколько другую как бы систему, да, то есть надо реально сейчас убирать некоторые причины конфликтов, которые есть, да, то есть это издержки 131-го закона, это большое количество на сегодняшний день поселений.
Да, напомню создание нашим радиослушателям о том, что 131-й закон разделил некогда единые власти в районах на поселенческий уровень, и у нас, по-моему, вот, в таких территориях, как вот Березовский район или еще что-то, просто куча этих поселений, куча глав, куча депутатских собраний, там 6, 10, 20 поселений может быть в одном сельском районе. И, безусловно, у них разные полномочия, у них зачастую бюджета не хватает ни на что, и бедные избиратели ходят, ни тут вопрос не порешать, ни тут, и это достаточно в территориях, просто пермяки, у нас единая власть, у нас городской округ, а в территориях есть разделение.
Да, и этими вопросами всеми надо заниматься, учитывая, что сегодня и Государственная Дума вносит изменения в 131-й закон, и я думаю, что они будут очень существенными, значит, и будут приняты именно в этом году, в 2017 году. Поэтому с территориями нельзя решать вопросы с наскоку, там живут люди со своими интересами, уже сложившимися традициями, но это путь, который надо пройти, возможно, за несколько лет, да, и сделать более оптимальную систему управления. Где-то, безусловно, значит, потребуется смена кадров, и вообще переход просто на уже иную кадровую политику. Вот сейчас президент же показал нам, да, о том, что вот на смену шести, да, пришли люди, которые на 20 лет в среднем, там, на 21 или 23 года моложе предшественников своих. Это новая генерация людей.
Мы сейчас прервемся на федеральные новости, после чего вернемся на политическую кухню «Эхо», гостем которой сегодня является Николай Яшин. Оставайтесь с нами.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы снова находимся на политической кухне. Здесь Александр Пахалков. Саш, добрый день. Меня зовут Юлия Хлобыст. И в гостях у нас Николай Яшин. В общем-то, политический тяжеловес, как я его представляла вот уже во всех частях нашей программы. И хотелось бы в этой части поговорить все-таки о предстоящих выборах и в связи с этим о модели развития региона, которую, возможно, изберет новый временно исполняющий обязанности губернатора. Вот смотрите, история примерно такая. Одни политологи в преддверии выборов говорят о том, что сейчас абсолютно все должны работать на выборы. Ну, как говорится, все для фронта, все для победы. Другие говорят о том, что после выборов не должно оставаться, как после войны, выжженное поле. Потому что в обществе зреет запрос на справедливость и уважение к людям. Вот как соблюсти здесь баланс? И можно ли вообще здесь баланс соблюсти?
Но... Вообще, как бы, выборы любые – это соревнования идей, да. Значит, если сегодня есть что представить людям, да, то, как бы, люди идут на выборы, да. Потому что сегодня просто говорить о том, что мы хотим, значит, там, для вас лучшей жизни, там, или мы, там, вот все там предшественники там неправильно делали чего-то, да, это несодержательный, как бы, путь. Почему сегодня вот наша оппозиция, да, там, фактически потихоньку теряет свои... позиции, несмотря на то, что социально-экономическое положение в стране не самое лучшее. Ну, потому что нету содержательно. Содержательно ничего не несется, да. Но можно критиковать сколько угодно состояние дел, да, но надо предлагать выходы из ситуации. Никакой четкой программы сегодня, ну, практически ни одна партия, значит, предложить не может. Точно так же и с выборами губернатора. Значит, развитие территории – это достаточно сложный вопрос, да. Надо сказать, что, значит, Пермский край, обладая, как бы, достаточно серьезным потенциалом, да, начинает проигрывать в имиджевых вопросах. Значит, а это ведь определяется одним. Значит, сегодня отток людей из Пермского края, да, превышает
приток.
Приток, да. Все. Вот два фактора, которые сегодня, значит, фактически говорят о том, что, ну, не все мы делаем так, как должно, мы должны были бы делать. И второй момент, значит, если мы начинаем спрашивать жителей Пермского края, там, а гордятся ли они там территорией, да, нравится ли им наша земля, там, нравится ли нам город Пермь, да, то сегодня количество критических высказываний, да, оно как бы превышает количество позитивных.
Вот об этом, мне кажется, можно поговорить поподробнее, потому что некоторые из наших радиослушателей еще помнят, что раньше мы были культурной столицей чуть ли не самой Европы. А у позапрошлого губернатора у нас были такие программы, как «Семь важных дел». То есть, как тут можно по-разному относиться и к этой культурной так называемой революции, и другим идеям Олега Черкунова, но факт в том, что он, по крайней мере, пытался дать какие-то смыслы.
У нас остается, Саша, не так много времени, просто вот покороче.
Ага, буквально покороче. Пытался обозначить, куда мы идем. Вот нужно ли это сейчас? И какие вы видите, если, может быть, вы видите идеи, куда нам идти? Догонять Екатеринбург? Или, может, мы станем второй Москвой? Или вот что? Куда мы идем?
Значит, надо четко понимать, что Пермский край, кроме там своего потенциала, имеет свои ограничения. Значит, мы на сегодняшний день потеряли как бы те исторические преимущества, которые были там в виде, допустим, там транспортного узла, где пересекались там водные пути, железнодорожные пути, там автомобильные дороги, да. Сегодня это уже не востребовано. Угу. У нас на сегодняшний день есть те, допустим, Верхнекамский калийный бассейн, да, который, значит, ну, единственный, так скажем, в стране, да, и который имеет достаточно серьезный потенциал развития дальнейшего. Значит, у нас есть возможность дальше серьезно развивать лесопромышленный комплекс. Значит, но если мы сейчас скажем, что там у нас колоссальные возможности в развитии сельского хозяйства, то мы будем лукавить, да? Значит, сегодня там развивать, допустим, газопереработку вряд ли тоже, значит, да, у нас нет своих там серьезных месторождений газа, да? Значит, могут быть там... То, что касается нефтяников, да, они уже сделали свой завод там, ну, лучшим там в России, да. Да. То есть проекты, которые на сегодняшний день есть, они локальный характер имеют, несмотря на всю их значимость, да. Значит, прорыв может сделать, значит, что-то другое. Значит, и, безусловно, для территории, значит, нашей, у которой есть большой потенциал, да, я бы, например, считал, что сегодня надо вернуться к первоочередным задачам, то есть приоритетах развития образования, потому что, значит, это будущее, да, это здравоохранение, потому что это сохранение нации, да, и увеличение продолжительности жизни. И, безусловно, это развитие, значит, инновационной технологии, потому что, значит, если мы сегодня будем готовить хороших специалистов, да, у них должно быть точки приложения сил. Иначе мы будем готовить людей для Казани, Москвы, Санкт-Петербурга. Ну и вообще с точки зрения конкуренции, значит, сегодня пермяки работают по всему миру.
То есть здравоохранение и образование – это те направления, которые могут стать, на ваш взгляд, визитной карточкой, что ли, таким трендом развития Перми, Пермского края?
Ну, я, например, вижу в том, что, значит, в этом есть некий глубокий смысл, да, значит, сделать... вот эти отрасли одним из таких направлений развития. Значит, ну, это моя личная точка зрения.
Это, скажем же, отрасли экономики все, по большому счету. А содержательно? Содержательно-то куда? Вот мы кто? Мы догоняем Екатеринбург или не догоняем? Мы, может, вообще не Урал, мы, может, Приволжье?
Тут, как бы, понимаете, в чем дело, значит, исторически объективно, да, сложилось так, что, значит, Екатеринбург как бы догонять невозможно. То есть Екатеринбург ушел вперед, значит, за счет того, что Екатеринбург в 90-е годы сохранил центры формирования прибыли, и они остались и сейчас. У нас центры формирования прибыли почти все ушли. Значит, в Москву, там, в другие страны. Значит, да, отсюда, значит, у нас возможности развития существенно снижаются за счет этого. Сказать, что сюда придет какой-то там крупный капитал и сделает уникальное производство, да, тоже нет. Потому что, значит, ну вот нет объективных на это дело предпосылок. Могут быть проекты, да, но это проекты, которые для отдельно взятой территории могут быть какими-то значимыми, да, но они, для, допустим, для всего Пермского края, я говорю, что фактически это развитие Соликамско-Березняковского узла, да, оно фактически тянет за собой развитие всего Пермского края. Угу. Поэтому, значит, надо заниматься, на мой взгляд, конечно, тем, что как бы можно сделать и что можно сделать от, в рамках отличия от других, да, то есть, ну, тоже городской средой надо заниматься, да, тем же, значит, развитием городов там, да, поселков наших, да, потому что, значит, ну, попытка привести в соответствие, ну, в какие-то цивилизованные рамки развития города Перми, да, за последние 5 лет мы снова как бы скатились к полной анархии застройки, да, mm-hmm. там, значит, ну, и это ж мы оставляем потомкам.
Конечно. Мы ну, сейчас что, как раз и находимся в такой анархии, Гринпазе, я имею в виду.
Ну, надеемся, что вот эти слова, которые высказал сейчас политик Николай Яшин, в общем-то, они будут услышаны, и, возможно, какие-то мысли новой временно исполняющей обязанности главы региона и в преддверии выборов, и уже впоследствии, и если работы, станет, конечно же, да, главой региона, то, в общем-то, будет использовать, потому что от этого ну, выиграют все жители Пермского края, безусловно. Напомню, что на политической кухне «Эхо» сегодня был политик Николай Яшин. Спасибо, Николай Арсеньевич, что пришли. У микрофона работали Александр Пахалков, Юлия Хлобыст. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.
До свидания.